Короче, сначала все равно предлагаю разболтаться. Давай даже вот так погромче сделаю, чтобы
Давай.
Было хорошо все слышно. И я тебе вообще немножко расскажу про концепцию вот этого подкаста.
Давай.
Это мой самый первый подкаст. То есть с него я начинал. Это когда мы с чуваками поехали в Карелию. Ну, просто отдыхать дикарями. Там взяли палатки и поехали в Карелию. И мы сидели у костра, что-то там готовили еду. Я такой говорю, давайте ебашить подкасты. И просто включил на телефоне запись. И первые два выпуска этого подкаста, они сейчас бонусные. Тогда это были основные. Это вот просто мы записывали у костра какие-то там посиделки.
С телефона.
Да, с телефона. Вот, потом я, короче, звал там всех друзей, вот это все, и у меня не было концепции. То есть я как нормальный подкастер вообще не понимал, что там надо, и я считал, что вот, я буду, типа, звать друзей, мы с ним будем общаться, это всем будет интересно. Ебать, какой подкаст, какая новая идея, никому раньше в голову не приходившая. Но на этом подкасте я научился там научился и раньше умел, но более-менее, типа, разобрался с монтажом, с продакшеном, ну, типа, как все релизить. И потом я уже занялся другими подкастами, там «Миражи», «Слова», «Мультикаст», вот это вот все. А этот подкаст, он почти, ну, я его не трогал, однако какое-то количество там эпизодов было, и я посмотрел, думаю, надо как-то вычленить идею. То есть подкаст без идеи – не подкаст. И я обнаружил, что часть эпизодов, она именно построена так, что я общался с какими-то людьми, увлеченными своим делом. То есть я общался, например, с Дашей Брезгуновой, которая крутой парапланерист. Там Вася мне, коллега, рассказывал про настольные игры. Там приезжал вот с Питера мой друг Женя Новиков, он рассказывал про сабвординг, он там занимается сабвордингом. И я подумал, что, в принципе, еще и название подходящего подкаста «Шива танцует», то есть и концепция его теперь звучит так. Шива танцует, а Карина Ан...
играет в игры.
В какие игры ты играешь?
На этот момент я в основном играю на телефоне, потому что мне лень сидеть за компьютером. И это Wild Rift, Mobile Legends и Free Cell. Пасьянс.
Ну, вообще, по идее, ты, ну, ты позиционируешь себя как геймер. Считаешь себя геймером?
Мне кажется, практически каждый человек, который когда-либо сталкивался с играми, в своем роде геймер.
Окей. Ну, скажем так, сколько в среднем в день у тебя занимают игры?
Ну, около пары часов.
Пара часов. Я просто помню, что одно время ты играла во всякие там, ну, на компе в игры, стримила, и вообще ты очень много играла, сколько я помню.
Да.
То есть у тебя там бывало, что ты там круглый день... считай, проводишь за играми.
Да, когда я стримила, я могла стримить по 12, по 17 часов и по 24.
Что вообще, как потом, что такое игры? Что для тебя игры вообще?
Игры для меня — это интерактивная своеобразная подача истории в основном, потому что я, когда играю в игры, я погружаюсь больше в сюжет.
Так, какой сюжет у пасьянса? Давай начнем с главного.
Упорядочить все. Но мне нравится раскладывать пасьянс. Ты сидишь и такой немножечко медитируешь, приводя порядок в этом бардаке.
Мы недавно только с Кариной обсуждали этот момент. Она рассказывала, что вот, типа, я там работаю, а потом вечером перед сном раскладываю пасьянс, типа, закрываю вот эту вот необходимость в упорядочивании. И я смеялся над тем, что у меня работа во многом состоит в упорядочивании. Я, типа, целый день что-то упорядочиваю, что-то привожу в порядок, и мне вечером максимально чего не хочется, это опять что-то приводить в порядок.
Да, ну и с утра я тоже раскладываю, это помогает мне начать думать вообще с утра.
А если у тебя вот ты с утра проснулась, такая, достаешь пасьянс, начинаешь раскладывать, а он не раскладывается, день испорчен?
Нет, я его до конца раскладываю, пока не разложу.
То есть даже если это ушло там 6 часов?
Ну, такое редко случается, такого даже никогда не было, но максимум я могу раскладывать пасьянс, ну, полчаса, если он сложный.
Ты во многом сейчас, ну и раньше, но и сейчас, я так понял, ты играешь во всякие мобы. Мобы — это такая игра, ну там условно, с другими оппонентами в интернете, где что-то зависит от скилла во многом, а что-то отчасти зависит, наверное, от какого-то рандома. Ну, то есть, где-то повезло, где-то не повезло. И во многом все зависит от команды, правильно?
И от стратегии, да.
Вот, ну, то есть, если тебе попались какие-то прям раки-раки, то, ну, там будет сложно очень.
В одного, да, ты не вытащишь.
Как вообще... Ну, ты говоришь, что игры — это история, но, по сути, вот моба, А еще карточные игры. Вот я, например, люблю в Hearthstone там порубать. И MMORPG, и вообще, ну типа, есть целый ряд игр. Их объединяет то, что они все по сети с другими игроками. И я бы сказал, что все это один большой конгломерат игр онлайн-драчилин. Тебе не кажется, что какие-нибудь сюжетные, например, игры, они более вот подходят под то, как ты описала игры, что это именно история какая-то интерактивная?
Ну, сюжетные игры, на то и называются сюжетными, что там нужно их пройти, чтобы этот сюжет увидеть. А такие игры, как Dota, League of Legends, Mobile Legends и так далее, моба-игры, они ориентированы на короткое прохождение, сессионные, то есть ты сессию отыграл, ты можешь дальше идти. То есть они не занимают много времени, как сюжетные игры, но при этом у каждой игры есть свой лор в том же League of Legends или Dota. Я сторонник League of Legends, и даже когда выпускают нового персонажа или реворкают старого персонажа, то ты, когда читаешь его историю, ты начинаешь его лучше понимать. И это интересно, потому что там все взаимосвязаны, ты понимаешь, почему персонажи друг другу говорят эти фразы, а не какие-то другие, или почему он такой, почему так себя ведет, почему у него такое оружие и так далее и тому подобное.
Ну, то есть это получается немножечко вот в сторону, куда современное общество катится, ну, или целеустремленно идет, тут как поглядеть. Это метавселенные, то есть вот у нас есть наш мир, а выдумываются другие какие-то миры воображаемые, они там, ну, получают какой-то фундамент в виде игр, в виде книг, ну, то есть вселенные, метавселенные выдуманные. И для тебя, получается, важно, ну, изучать какие-то метавселенные посредством, ну, вот игр, правильно понял?
Да, интересно в это погружаться и узнавать что-то новое. Я, да, на самом деле, я очень много чего узнала из игр.
Например?
Например, какими патронами стреляет АК-47, а какими М416 из КС или УЗИ.
А там вообще в КС АК-47 именно?
Нет, это в PUBG.
В PUBG АК-47. Там 7.62 должно быть.
Да.
Вот, АК-74 уже были под 5.45. Потом был возврат к патрону, и сейчас, кстати, 104-й, кажется, АК стоит на вооружении нашей армии. Вот, и там тоже разные патроны есть. Кстати, интересный момент, раз уж мы коснулись такой темы забавной, по-моему, не так давно натовская армия приняла новый автоматический комплекс на вооружение, и он с достаточно уникальными характеристиками. В том плане, у нас всегда был упор на само устройство, на автомат, а патроны были стандартные. Натовцы больше рассчитывали на патроны, то есть у них хорошие классные патроны. Ну, и за счет этого они более-менее держали паритет. А сейчас появилось вроде у НАТО очень крутой девайс и крутые патроны. И вот вопрос, чем ответит отечественный оружейный Оружпром, короче.
Не знаю.
Ну ладно, окей. Полезная информация для жизни.
Ну да, если вдруг я пойду на охоту, я смогу повыпендриваться.
Кстати, еще знаешь, если я не ошибаюсь, по-моему, вообще автомата АК-47 в принципе нету такого.
Уже?
Не уже. То есть, смотри, АК... Блин, я вот здесь могу ошибаться. Это, ну, АК-47 подразумевается, что это разработка 47-го года. Его сразу после войны придумали, но, по-моему, он не называется именно АК-47. У него какое-то другое название официальное. АК-47 это...
Окей.
Ну ладно. Хорошо, познавательная штука. А что насчет геймплея? Вот мне кажется, например, что в онлайн-драчильнях все завязано на геймплей. И мне интересно за этим наблюдать, вот как психологу на самом деле. Я когда игру какую-нибудь скачиваю, играю, смотрю, пробую, я отмечаю для себя всегда механики. Например, во многих онлайн-драчильнях активно юзается механика лутбоксов, которая такая, типа, а что там внутри, а мне повезет, а мне не повезет. И вообще фактически любая игра, в которой значительно присутствует элемент случайности, они прям подсаживают, потому что ты не рассчитываешь чисто на скилл. То есть, например, в контре ты либо умеешь играть, либо не умеешь играть. А в какой-нибудь там, я не знаю, онлайн карточной игре, которая связана с выпадением рандома из лутбоксов, ты можешь там ушатывать туда донат, либо много-много играть, и тебе все не выпадает. То есть карта не идет, ты тильтуешь и играешь еще больше. И как будто бы вот, ну, многие игры именно этим грешат. Как по-твоему, был бы столь интересен там лор, было бы интересно разбираться в сюжетах таких онлайн-игр, если бы там не было, ну, именно геймплейных механик, которые затягивают и заставляют тебя играть снова и снова?
Типа лутбоксов?
Не обязательно лутбоксы. На самом деле, даже вот эта история, как ты говоришь, что мобы разделены на короткие партии, и то, что зависит эта партия не от тебя, а от других. То есть, условно, если бы это была игра один на один, файтинг, ты проиграл, это твой проигрыш, и выиграешь соперника. Ты не можешь с себя ответственность на кого-то скинуть. А так ты проиграл, и типа, блядь, раки в команде, пидоры не позволили мне выиграть. Вот в следующей катке я точно все сделаю, если мне попадутся нормальные чуваки. То есть вот этот рандом реализован не за счет лутбоксов в мобах, он реализован за счет того, что разные люди к тебе попадают. Вот как ты считаешь, если бы вот не было таких удерживающих механик, было бы интересно играть в такие игры?
Думаю, да.
Ну вот.
Ты можешь играть с друзьями постоянно в фулл-пати, и как бы и один на один ты можешь играть. Это, собственно, вызов самому себе проверить себя, свои способности. Для того созданы и ранги. Для того, чтобы узнать, на какой ранг твой скилл тебя сможет поднять.
Я понял.
Загрузил ты меня, блин, этим вопросом, какой-то он очень сложный.
На самом деле, наверное, мне стоит извиниться, при том, что я играю иногда в игры. Я не то чтобы к ним прям супер с воодушевлением отношусь, потому что у меня... Я если бы я не видел всех этих механик, не понимал, как работает мой мозг и как работает, ну, вот это все, и как там гейм-дизайнеры постарались, чтобы я играл еще и еще, наверное, мне было бы проще. Так как я это все понимаю, я, с одной стороны, я получаю удовольствие в моменте, а потом такой думаю, блин, вот, ну, я ж ничего физического, фактического не получил. То есть я поразвлекался, а за это время я мог бы что-нибудь хорошее сделать, там подкаст смонтировать.
Ну, в некоторых случаях тренируется микромоторика и скорость реакции. Это вполне полезно, как по мне.
Ну, не знаю, мне в этом плане, например, вот я, наверное, любимая игра моя на данный момент вообще, это настольный теннис. Настольный теннис – это супер крутая штука. Во-первых, мне очень нравится, что это вот именно один на один. Тут нету разделения ответственности. Тот же баскетбол или волейбол мне нравится меньше, потому что там, ну, типа, кто-то налажал, а ты, короче...
Ну, суть групповых игр – это поддержка друг друга, поддержка команды. Если я вижу, что кто-то на лайне проигрывает, я обязательно приду ему и помогу, чтобы у него по счету было, чтобы он выровнялся по счету, выровнялся по золоту. Я не буду ему говорить, что он плохо играет, потому что бывают разные соперники, бывает так, что кто-то придет на ганг, и там на линию придет 4 человека, и они будут постоянно пасти эту линию, убивать моего тиммейта. И если такое происходит, мы командой собираемся и, естественно, им помогаем, потому что это игра командная. Нужно более адекватно к этому относиться и не винить своих тиммейтов, а помогать друг другу. Потому что если ты не будешь этого делать, вы проиграете со 100% вероятностью.
Ну вот здесь вот я вижу первое такое действительно преимущество игр в том плане, что они учат действовать именно командно и помогать. Это хорошо. Ну в том плане, что это можно даже рассматривать как какой-то жизненный опыт, который можно экстраполировать на внешнюю, на полноценную свою жизнь. Да. То есть, если ты научился работать в команде в игре, то, наверное, ты и там на работе сможешь в команде взаимодействовать.
И если ты знаешь способности своих тиммейтов, какие-то там абилки, спылы, вы можете их комбинировать. Это очень полезно. Создаете некий тандем.
Ну, это все, конечно, с натяжкой, условно, но, наверное, если ты какой-нибудь HR или руководитель, который именно занимается подбором людей, подбором команд, то привычка замечать то, как стакаются, как совмещаются разные скиллы разных персонажей слэш людей, это, наверное, хорошая привычка.
Ну, да. Да даже в том же PUBG или каких-то стрелялках в команде у нас обычно всегда делится, что кто-то снайпер, кто-то штурмовик, так сказать. Я в основном снайпер и тот, кто дает инфу по противникам, потому что я очень хорошо ориентируюсь в играх в пространстве и могу сказать по звуку, там, где кто находится. За счет этого мои тиммейты, которые стреляют с зажимом лучше, чем я, они их как бы как, всех убивает.
Как по ней стреляют с зажимом.
То есть, ну, из штурмовых винтовок, например, есть ведь отдача.
Так.
И есть люди, которые хорошо ее контролируют и могут четко стрелять. У меня это не всегда получается. У меня большой разброс выходит, но зато со снайперки я хорошо попадаю на дальние дистанции.
А ты в PUBG играешь, получается, на компьютере?
Да.
Ты вообще, ты в основном играешь на компьютере?
Да, ну, я ПК-геймер.
Я в PUBG просто играл только на мобилках, и это было недолго и давно.
Это не прикольно на мобилках играть, там еще много ботов.
Угу. А, кстати, интересный был момент. Я помню, когда открыли какой-то один из первых, такой чемпионат был по PUBG, ну, типа киберспортивный такой, с комментаторами вот этим всем. И я с таким увлечением за ним наблюдал, так интересно было.
На мобилках или на ПК?
Наверное, на ПК.
Это интересно. У меня знакомый стример, он был в команде Team Spirit, играл.
Угу. Его не Радуга звал?
Нет.
У меня просто...
Смодей.
А, я, кстати, он даже был, вот я смотрел один чемпионат, и он там, кажется, играл. Uh-huh. Вот, но я вот смотрел один чемпионат, но я до сих пор запомнил, до сих пор помню, как там был прикол, когда комментатор один, точнее, там было два комментатора, и они весь матч, там чувак один тащил, ну, прям реально он тащил, и они его назвали Паджиро, и типа Паджиро, короче, пошел туда, Паджиро бросил дымовуху, типа Паджиро тащит, то все, и вот уже все там, матч заканчивается, тут один такой, блин, я только сейчас понял, он не Паджиро, он Радуга, а у него, знаешь, транслитор типа...
Да, он тоже был в команде Team Spirit, я помню, как я с этими ребятами играла в каску, они очень прикольные, мы там сильно угорали, у меня даже где-то сохранены клипы с их играми.
Вот, но, честно говоря, у меня все-таки возникло ощущение, что, ну, именно PUBG, скорее всего, это из-за того, что я не настолько погружен в эту игру, но у меня создалось ощущение, что там просто кому-нибудь повезло, а это все списывается на скиллы. То есть, ну, как будто там меньше контроля у игроков, чем может быть.
Нет, там идет тактика по ландшафту, как передвигаться, знание карты, ориентирование, где примерно может быть противник, угу. Тактика захождения даже в дома и так далее. То есть тут тоже какой выбор сделать, идти, например, рашить, точку, или лучше залечь на дно, или что лучше сделать, чтобы получить больше очков для продвижения своей команды и так далее.
Угу. Прикольно. Никогда не был любителем большим стрелялок. Ну, то есть мне просто...
Я тоже. Я не люблю стрелялки, я не очень люблю шутеры. Единственный шутер, который я люблю, это Mass Effect.
А это разве шутер, это RPG?
Ну, там в основном ты стреляешь.
Да?
Да.
У меня, наверное, вот шутер, который мне прям запомнился, это этот Painkiller, помнишь такой?
Mm-hmm.
Там, где просто под какой-то хардкорный рок надо было всячески изничтожать нечисть.
Сейчас, кстати, не так давно вышла игра, там ты под ритм музыки проводишь атаки, стреляешь. Mm-hmm. То есть очень такая демка вышла.
Mm-hmm.
Очень... залипательная игра, ты просто слушаешь классную музыку и под ритм стреляешь, тебе за это очки дают.
Прикольно. Вот, а еще вспомнил, ладно, я вспомнил еще одну игру, которая мне прям очень нравилась, это Deus Ex.
Угу.
Типа самый первый, он, ну, это тоже он такой RPG/стрелялка, ну, больше стрелялка, чем RPG, но он какой-то был прям супер прекрасный. Смотри, такой вопрос. Я, насколько помню, ты прям одно время плотно занималась... косплеем. Ну, mm-hmm. И сейчас иногда у тебя там видно, ты что-то постоянно там рукоделишь. Какие-то косплейные штуки в тебе остались? Это связано как-то с играми или это отдельное
да.
вообще увлечение?
Да, связано. Мой первый косплей был по Phoenix Queen из League of Legends. То есть есть персонаж Queen, и на нее есть скин Phoenix Queen. И когда мы организовывали в Астане мероприятие по League of Legends, мы с одной девочкой договорились, что мы сделаем косплей на мероприятии. Я сделала, она не сделала. Он у меня просто так лежал. Я не знала вообще, что с ним делать. И потом я увидела то, что в Москве проходит конкурс косплееров СНГ. на межконтинентальные игры и подала в последний день, по-моему, заявку, и меня пропустили, и с тех пор я начала что-то делать дальше.
Прикольно. Вот. Ну, слушай, у меня хочется выстроить разговор так, чтобы, знаешь, привести конкретный вот список, типа, чем приколен гейминг вообще в целом как увлечение. Ну, давай, смотри, какие командная работа. Это ок. Какая-то мелкая моторика. Ну, это немножечко не всем, наверное, надо, но тем не менее. Это...
Моторика, ориентирование в пространстве, взаимодействие с командой, новые знания, погружение в сюжет. То есть ты будто переживаешь какой-то фильм или прочел какую-то книгу.
Ну вот да, наверное, все-таки в играх основная ценность — это все-таки удовольствие. То есть удовольствие, ты получаешь удовольствие, играя во что-то. И как будто бы, ну, мне более-менее понятно, с чем это связано. Как бы у нас, скажем, в голове, ну, психика снабжена системой наград. То есть мы... к чему-то стремимся, у нас там окситоцин вырабатывается, серотонин и дофамин, ну, типа дофаминовые, знаешь, торчки, которые вот, собственно, лутбоксы работают на дофамине. Ты ожидаешь награды, тебе
тыкаешь.
Да, тыкаешь, у тебя выработался дофамин, ты не получил награды, там, выработалось что-нибудь еще, какой-то кортизол или что там еще, тебе опять хочется награды, и вот за счет того, что у тебя выбрасываются в кровь гормоны, ты получаешь удовольствие.
Эмоциональная разрядка, самоутверждение, если ты хорошо играешь.
А если плохо играешь?
А если плохо — разочарование. Или наоборот, стремление быть лучше.
Интересно. Как будто бы есть же такой миф, что вот игры — это плохо. Ну, типа, игромания.
Особенно... Игры плохо, если ты в них слишком много играешь, если ты уходишь от реальности, если ты играешь в игры только для того, чтобы уйти от реальности.
Ага, а давай определим, слишком много — это сколько?
Часов 10 в день. Это уже, мне кажется, много, если каждый день.
А 9?
Тоже много.
А 8?
Много. Иди работай 8 часов, лучше, чем в игры играй. Если ты школьник там или студент, ну, это окей, часов 5 посидеть, поиграть. То есть, если тебе делать нечего. А если... есть чего, то ок. Ну, я помню, мне мама ругала за то, что я много играла за компом, когда я потом начала зарабатывать этим, такая, о, неплохо.
А ты зарабатывала, ну, на стримах, да?
Да.
То есть, ну, есть же еще отдельная тема, это киберспорт, если ты там, типа...
Да, если ты хорошо очень играешь, ты можешь пойти в команду и зарабатывать как киберспортсмен.
Прикольно.
Ну и сидение долго за компьютером не часто не очень это отражается на физическом здоровье и на ментальном здоровье в том числе, поэтому нужно это как-то разбавлять всегда.
Угу. А, смотри, такой вопрос к тебе как к геймеру, который в этой геймерской стезе находится уже много лет, ну, из твоих 18.
Сколько, 18.
Сколько там тебе? Так вот, как считаешь, в какую сторону и как движется вообще игропром? Например, расскажи, как изменились игры за последние лет 10, и давай попробуем повизионерствовать. Расскажи, как, по-твоему, вот в ближайшие еще 10 лет, куда будут меняться игры и что нас ждет?
Я бы еще хотела отметить один плюс игр. Это то, что у тебя появляются друзья по всему миру. У меня есть друзья в Эстонии, там, по России, в Америке и так далее. То есть я помню, когда мне было 18, я приехала в Санкт-Петербург, и у меня здесь был тиммейт по Лолу, с которым мы всегда играли. И из-за того, что он здесь был, у меня был здесь друг. И это было клево. По поводу того, куда сейчас двигаются игры, сейчас стараются или ремейкнуть что-то старое, или придумать что-то новое, потому что зритель, он уже довольно-таки присыщен.
Погоди, а какие еще есть варианты? Ремейкнуть старое, придумать новое.
Ну, то есть придумать какой-то свой новый жанр или какой-то свой новый стиль.
Ну, а какие варианты за пределами этих двух? Мне кажется, ты просто описала, ну, все варианты только что. Ну, ты, в принципе, можешь либо что-то новое придумать, либо старое повторить. Больше-то нечего делать.
Ну, я не это имела в виду. Ты можешь... Сейчас ребята делают или ремейки старых игр,
так.
То есть делают более такой приятный графику, подгоняют под новые движки.
Угу.
Есть то, что делают в том же жанре игры, которые в стандартных классических жанрах игры, угу. А есть те, которые возвращаются и пытаются придумать что-то новое.
А, вот, я понял. Третий вариант, получается, это игры уже устаканившихся жанров. То
да.
есть ты можешь делать там РТС, либо там какую-нибудь мобу, а можешь пытаться изобрести свой новый жанр.
Да, например, угу. как Dead by Daylight вышел уже, правда, давно, но они ввели свой новый жанр игры. Это кооперативный хоррор-выживалка.
Угу.
Вот. И после них пошло все больше и больше таких игр. И сейчас вообще упор довольно-таки идет на кооп, потому что людям намного интереснее играть вместе, чем в одиночку на самом деле. И в этом плане игры очень хорошо развиваются. Также в плане VR. То есть технологии развиваются, игры развиваются. И я думаю, что в будущем, возможно, будут также дальше продолжать развивать стандартные жанры, но при этом приспосабливать их более под современные технологии. Те же платформеры или игры с видом сверху сейчас мало кто играет, потому что, ой, там вид сверху, мне неудобно, я не хочу. Будут как-то, скорее всего, их адаптировать, чтобы привлекать зрителя. Например, Ori and the Blind Forest это, по идее, платформер, но он настолько красивый, что его поиграло очень много людей. Конечно, в VR сейчас довольно мало годных игр, потому что не каждый может взять себе VR, и не каждый может провести в нем много времени, потому что это сильно влияет на координацию, и если ты будешь долго играть в VR, ты потом тебя будет шатать так, что мало не покажется. Но, возможно, когда-нибудь сделают такой VR, что тебе не нужно будет носить шлем, а ты будешь погружен прям в какой-нибудь там комнате или еще где-то. И если ориентироваться в эту сторону, то я бы хотела, я думаю, что и планируют так делать, чтобы больше делали красивых приключенческих игр, где ты можешь насладиться видами, процессом и погрузиться в это, как будто ты там действительно находишься. Вот. И еще, скорее всего, будет упор на короткие игры, так как люди все больше и больше работают, у них появляется больше дел, больше увлечений, и не у всех есть время на игры, и, скорее всего, будут делать упор на какие-то развлекательные игры, которые не требуют каких-то напряженных действий и будут влиять на тебя более релаксирующе, что ли?
Ну, я бы поспорил насчет того, что люди все больше и больше работают. Смотри, в чем дело. Ну, если глобально взглянуть.
Успешные люди, я бы сказала, больше, потому что игры сейчас дорогие, не каждый может себе купить какую-то игру. Заработок игр на продажах, то есть нужны деньги всегда. Если они будут ориентироваться на пользователя, у которого до хрена времени он ничего не делает, и у него, соответственно, нет денег.
Ну, просто смотри, какой мой поинт, почему мне не кажется, что, во-первых, люди будут больше работать, а во-вторых, почему мне не кажется, что, ну, собственно, игры от этого укоротятся. Людей уже 8 миллиардов, все больше замещается ручной труд роботами и автоматизацией. И на самом деле нас, как цивилизацию, скорее всего, в ближайшие уже годы, мы пока этого еще слабо замечаем, хотя если сейчас уже посчитать количество, скажем так, бездельников, безработных, ну, те, кто условно либо находится на иждивении, либо на пособиях каких-то, либо еще что-то, их в мире все больше и больше, и будет еще больше. Вот, и тут речь идет как о каких-нибудь иммигрантах в Европе, которые на пособии живут, или не иммигрантах, так и о каких-нибудь там, я не знаю, людях в африканских странах, которые там целыми днями сидят на попе и ничего не делают.
Возможно, но я все-таки склоняюсь, что игровая индустрия будет ориентироваться на более платежеспособную аудиторию.
Просто смотри, возможно, опять-таки, вот я вангану так, вполне возможно, как мне кажется, есть такая штука, я не помню, как она точно называется, концепция, пока концепция, ее нигде еще не ввели, хотя, возможно, мы скоро об этом услышим. Это концепция минимальной оплаты на человека в государстве. То есть вот ты живешь в государстве, и даже если ты ничего не делаешь, ты получаешь минимальное бабло. Ну, просто, угу. Условно, на поддержку штанов, чтобы жить. Ну, если у тебя экономика нормальная, все выстроено, там, ну, опять-таки, механизация и прочее-прочее, то бабла, в принципе, на такой будет хватать. Но вопрос остается в том, что большое количество людей, а делать им нечего. И в теории, вот я, ну, я смело вангую, потому что, ну, а чего бы нет. А в теории я считаю, что лет через 20 уже появится такая история, когда государство спонсирует разработчиков игр, выделяют какие-то гранты для того, чтобы те придумывали какие-то игры, которые занимают людей.
Да, возможно. Но игровая индустрия, она вообще довольно богатая. И также, я думаю, будут хорошо развивать дальше киберспорт, потому что это очень прибыльная сфера.
Ну да. Ну и, кстати, это тоже про чем заняться. То есть киберспорт – это тоже такое направление, где небольшая кучка людей, условно, ну, киберспортсменов, развлекает большое количество людей. То есть на там, одного киберспортсмена есть там 10 тысяч человек, которые смотрят, как он играет.
Да.
Условно, стрим.
Да.
Какой-нибудь.
Ну и сейчас, если честно, идет... Ну, хотя оно всегда идет волнами, идет периодически затишье игровое, когда ничего годного нового не упускают, а потом как стреляет и... Все. И игры прям льются рекой, ты даже не успеваешь их поиграть элементарно.
Ну да, кстати. Недавно тоже, мне кажется, смотрел какое-то видео. Собственно, откуда вот эти мои мысли? Это не то, что я такой прям капец умный и придумал, что вот все к тому движется. Я насмотрелся Шульман. Я смотрел какой-то видос Шульман, и она размышляла о Израиле. Об Израиле как о стране, в которой более-менее решен вот этот вопрос с бездельничающими людьми, потому что там очень много ортодоксальных евреев, которые целыми днями изучают Тору и общаются с ортодоксальными евреями, больше ничего не делают. Вот. И то есть это пример государства, в котором значительная часть людей ничего не делает, но им ок, им интересно, нормально, и они себя комфортно чувствуют, потому что, ну, в среднем человеку необходимо чем-то заниматься. Мы животные такие деятельные по природе своей, и, ну, это опять разговор о ментальном здоровье. Если тебе нечем заняться, условно, не берут тебя на работу никуда. Вот ты там, условно, закончил универ, туда попросился джуном, туда попросился, и тебя не берут. Понятно, что если ты замотивирован и хочешь чем-то заниматься, ты уже определился, то ты просто пошел и там правдами-неправдами, даже за бесплатно где-то начал работать, понабрался опыту и пошел дальше строить карьеру. Но, допустим, не получилось у тебя. И если ты ничем не будешь заниматься, у тебя будет, ну, неприятно тебе будет. Да. У тебя будут изменения в личности нехорошие. Вот. А игры – это как выход для таких людей, которые не могут пока себе чем-то занять интересным.
Да, но они могут развиться в какой-то игре и потом двигаться по этой сфере.
Ну да. Либо им надоест абсолютно играть, и они пойдут работать.
Да, тоже такой есть вариант.
Если будет куда.
Да.
Давай подводить тогда какой-нибудь итог. Предположим, что нас слушают какие-то люди, которые только-только коготком залезли в гейминг. Ну, на самом деле очень сложно не залезть в гейминг, потому что когда ты маленький, ты там хотя бы в крестики-нолики играешь, ну вот. Но у современных маленьких, например, людей, у них очень большой выбор, что поиграть.
Игровая индустрия очень развита сейчас.
Вот, ты как человек, который прошел значительный путь там вот в геймерстве, но при этом ты работаешь, у тебя все хорошо. Скажи, может, есть какие-то ошибки, которых стоит как-то избегать? Может, какие-то есть советы? И вообще, вот, что бы ты посоветовала будущим геймерам?
Будущим геймерам? Каким? Маленьким геймерам или взрослым геймерам? Это большая разница.
Мне кажется, взрослые без тебя уже все знают.
Но для маленьких геймеров я могу посоветовать играть в хорошие игры, не стыдиться того, что ты играешь в игры и что там тебя ругают родители. Но, конечно, не забывать о своем будущем при этом, уделять адекватное время играм и не погружаться в них настолько, что забывать о своей реальной жизни, так как развитие у вас идет сейчас, и лучше не упускать этот момент. У вас еще будет много времени, чтобы наиграться. Выносите из игр полезное, и все будет хорошо.
Ну, окей. Спасибо тебе за то, что поучаствовала в подкасте. На этом очередной эпизод подкаста «Шива танцует» заканчивается. Спасибо, что слушали, и всего всем хорошего.
Пока-пока.